В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 17 ноября 2020 года, 12 часов дня в Москве. И с вами, как всегда, в прямом эфире в это время по вторникам на Радио Теос Василий Ласточкин. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем читать уже второе послание к Коринфянам. И в этом разговоре о духовном сообществе, о его проблемах, о, собственно, содержании его жизни, мы пришли с вами в прошлой передаче к тайне преображения, к тайне внутренней, относящейся к сфере невидимого, невидимого и вечного. И сегодня мы поговорим с вами об известном всем, всегда двусмысленно воспринимаемом конфликте. Конфликте между сосудом и сокровищем. И мы будем это читать в контексте прочтения 4 главы 2 послания к Коринфянам. И вот после этих потрясающих слов о том, что там, где Дух Господень, там свобода, о том, что мы взираем на славу Божию, как в зеркало, и преображаемся в тот же образ, да, мы с вами читаем, вот эта мысль апостола Павла продолжается. Посему, то есть поэтому, в силу вышесказанного, говорит и утверждает апостол Павел, имея по милости Божией такое служение, служение духу или духа, а не букве, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если вы внимательно посмотрите в синодальный текст, то слово «дела» во втором стихе, оно набрано курсивом, это говорит о том, что слова это в оригинальном тексте нет. Фразу эту можно было бы прочесть и так: «Отвергнув все скрытное и постыдное». Все то, что мы стремимся спрятать от других, да и от самих себя. И вот в этом разговоре о сокровище и сосуде я хочу как бы вот такой образ вам нарисовать. Часто, не очень часто, скажем, но в детстве, когда мы увлекались всякими приключениями, там, поиском сокровищ, да, меня всегда поражало, даже когда показывают вот в кино каком-то фильме кадры, как достают какой-то горшок глиняный, он такой весь разбитый, и у него из этой вот дыры, значит, высыпаются золотые монеты. Зрелище всегда, я бы так сказал, завораживающее в каком-то смысле. Но даже и глядя на эти монеты, которые выскальзывают из этих дыр в глиняных сосудах или треснувших сундуках, поражаешься, в каком ветхом сосуде содержится все ценное. Тут вот в чем все дело. Ветхое, временное и вечное, они очень тесно переплетены внутри нас. Мы всегда хотим, чтобы у бриллианта была хорошая оправа, чтобы сокровище находилось, ну уж не в глиняном сосуде, как-то не совсем он правильный для этого. Но, к сожалению, то вечное содержание, вечная ценность, которая есть в нас, благодаря Христу, который светом познания которого, как утверждает апостол Павел, озарил наши сердца Господь, вступает это все в конфликт с сосудом. Мы с вами в прошлой беседе, в передаче говорили уже о том, как двусмысленно это понятие рекомендации и репутации. И вот сегодня мы будем говорить о том, что вот сосуд и сокровище, конфликт или сотрудничество. Насколько одно может дополнять другое? В силу того, что я уже сказал, что переплетено все и очень тесно в нас. И в силу этого иногда сосуд берет на себя слишком высокую ответственность, узурпирует ее, скажем так. Он начинает господствовать над сокровищем. Ну, грубо говоря, когда буква начинает владеть духом, притесняет его. И сосуд начинает, что называется, вступает в свои права. Раз во мне лежат золотые сосуды, золотые монеты, говорит длинный сосуд, значит, я того стою, в общем-то. Поэтому со мной надо считаться. И очень часто качество сосуда, оно у всех разное, согласитесь, вступает конфликт. Вот, наверное, не случайно в этой главе апостол Павел цитирует знаменитый 115-й псалом, в котором этот конфликт немножко в другой плоскости отражен. Там псалмист говорит: «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен, всякий человек ложь». Сосуд говорит: какая мне разница, что во мне лежат золотые монеты? Я-то глиняный. Я-то плохой, я испорченный, хрупкий и так далее, и так далее. И вы понимаете, вот эта правота сосуда, там правота в психологическом плане, в социальном, она иногда мешает нам действительно оценить смысл этого конфликта. Все люди врут. Наверное, это правильно, но не во всем и не всегда. Вот как мы обретаем равновесие в этом переплетении земного и небесного, вечного и временного, внешнего и внутреннего. Поэтому, как это удивительно написал Мандельштам в своей книге про Данте, все усилия направлены на борьбу с гущиной и неосвещенностью места. Световые формы прорезаются, как зубы. Разговор здесь необходим, как факелы в пещере. Вот в этом плане мне очень импонирует фильм Кшиштофа Зануси, он так и назывался «Иллюминация». Это польское слово там используется, это тоже слово, что можно было бы использовать русское здесь – «озарение». И вот в каком смысле использует апостол Павел это слово. «Озарил наши сердца» – это когда человек внутри себя входит в непосредственный контакт с истиной. Вот этот вдруг внезапно свет включается внутри, и вы начинаете видеть все в этом свете. Еще ничего не поменялось в жизни, еще ничего не поменялось внутри, но вдруг этот свет. И вот это сокровище этого света, говорит апостол Павел, мы носим в глиняных сосудах, в земных несовершенных. Собственно говоря, в том, что всегда содержит в себе что-то, что мы прячем, чего мы стыдимся. Вот это нравственная немощь человека внешнего, тлеющего, смертного человека, человека, который живет в теле греха и смерти. И вот это действительно здорово, потому что мудрость, которая руководит здесь апостолом Павлом, это мудрость креста, она после потрясающих слов о свободе духа приходит к разговору об этом конфликте между сокровищем и сосудом. Потому что свет, который озарил наши сердца, он настоящий, подлинный. И он превышает все способности наши его осмыслить и прочувствовать. Как раз этот-то свет всему придает смысл. И чувству нашему, и мысли нашей. А вот тьма, которая тоже в нас присутствует, она представлена здесь в образе земного сосуда, сосуда глиняного, как в оригинальном тексте сказано. И вот этот земной сосуд, а в нем хранится небесное сокровище. И суть того служения, о котором апостол Павел говорит, в том, что мы не сосуд пропагандируем, не форму определенную, ни букву, ни какой-то формат религиозный, простите меня за такое выражение. Мы проповедуем, говорит апостол Павел, сокровище. И вот почему отказ от уныния, этим же апостол Павел заканчивает это послание, почему мы не унываем, мы к этому еще придем. Это значит отказ от плохого во имя хорошего. Плохого как способа осуществления чего-то. Потому что мы очень часто привыкаем отталкиваться от плохого в себе. Отталкиваться надо от света, который в нас. Это не значит, что я являюсь сторонником так называемого позитивного мышления. Это значит, что у нас есть выбор в этом конфликте, непреодолимом конфликте между сокровищем и сосудом. Есть выбор либо стать выше этого конфликта, либо опуститься ниже. Либо позволять свету сокровища Христова в себе освещать себя, либо качеству сосуда, в котором мы это сокровище носим, диктовать нам понимание этого сокровища. И то, к чему призывает апостол Павел, отказаться от скрытых мотивов, которые часто заставляют человека этот свет искажать или преломлять его по-своему, очень трудно. Я бы даже сказал, это невозможно человеку без благодати Бога. Но еще труднее отвергнуть этот свет. А и еще труднее объяснить слепым то, что видим мы. Потому что мир сегодняшний, как и мир во времена апостола Павла, этот приходящий мир, который апостол Павел призывает не любить, то есть не относиться к нему с безусловным предпочтением. Мир – это царство ослепленного ума и ожесточенного сердца. Сколько ненависти вокруг, сколько вранья под маской цивилизованности во имя так называемых либеральных ценностей. И вот здесь очень важно уходить внутри себя из власти глиняного сосуда. Мы сейчас ведь все время говорим, дорогие друзья, мы говорим о качестве внутренней жизни. Это единственное, что нас интересует, по большому счету. Потому что слабостью всегда можно манипулировать, немощью вот этого сосуда. Вот этой мертвостью, которую он несет в себе. Но пока этот свет у нас горит, мы можем надеяться на Господа, о котором сказано, Исаия, пророк, о нем сказал, что он не угасит курящегося льна и не доломает надломленной трости. И вот, знаете, вот приближается Новый год, жизнь так, и обстоятельства обещают нам, что он не будет легким, как и 2020 не был самым легким годом вообще в жизни за последнее время, со всеми его проблемами. И хотелось бы пожелать нам с вами побольше внимания к сокровищу. Побольше внимания к сокровищу. И если вот здесь в этом контексте, я уже говорил, что послание, второе послание Коринфянам особенно личное. Если в этом контексте понять, что апостол Павел-то ведь говорит о себе, и прежде всего о себе. Свидетели, как некоторые документы и традиции утверждают, все говорили такую интересную вещь. Апостол Павел был, он о себе будет говорить чуть позже, я не вежда в слове, но не в познании. Он не был, знаете, таким хорошим оратором, как это принято говорить, харизматичным. Утверждают некоторые свидетели, что голос у него был или скрипучий, или писклявый. В общем, его не очень интересно было слушать. Но все как один утверждают, что когда апостол Павел говорил, обращался к людям, Господь что-то делал в их сердцах. И вы понимаете, в этом плане, если говорить о богословском определении святости, то святой – это не тот, кто безупречен и безгрешен. Вот таких людей просто нет, их не существует. Еще в книге Притчи написано, кто может сказать, что я очистил себя от своего греха. Так вот, святой – это человек максимально прозрачный для света. Если говорить языком более техничным – это человек, который проводником света является. Понятно, с этой точки зрения мы все знаем, что абсолютной проводимости в природе просто не существует. И вот сказав все это, я снова возвращаюсь к этой теме. Сокровище сие, сокровище Иисуса Христа. Мы носим в глиняных сосудах, дабы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Горе тому сосуду, который говорит, ну, что бы без меня делали эти золотые монеты, или там сундуку, который хвастается собой. Горе на самом деле. И здесь прав Честертон, который говорит, что многие добродетели гибнут, как только ты их в себе заметишь. Можно знать, что ты отважен, нельзя знать, что ты бессознателен. А если говорить более просто, знаете, когда человек говорит, какой же я гордый, он уже смирился. Когда человек говорит, какой же я глупый, он уже поумнел. С точностью да наоборот. Когда человек говорит, я самый смиренный, у него уже есть гордость. Когда человек говорит, я самый умный, он уже чуть-чуть поглупел. Вот так этот конфликт между сосудом и сокровищем выражается в обычной нашей жизни каждый день. И вот здесь я хочу подчеркнуть роль того, что я бы назвал здравым смыслом. Без него у нас никто не способен сохранить способности к трезвой мысли и к чистой радости. Но бывает, все-таки бывает. Бывает, что вера требует от нас отказаться от здравого смысла. Вот в каком плане. Сокровище ведь это не только то, что ценно. Это еще и то, что прячут. Да, сокрыть. Причем и в греческом, и в русском текстах это однозначно мысль прослеживается в самом слове. Это что-то спрятанное. Современное сознание, оно, во-первых, делает большую ошибку. Оно путает сокровище с богатством. Это не одно и то же. Богатство сегодня, как и тогда, принято выставлять на показ. Посмотрите, какой я богатый. Во-вторых, мы почему-то считаем, что все сокровище должно быть всегда всем видно и понятно. Конечно, существует связь между сокровищем и сосудом, но она не такая, какой мы пытаемся ее себе представить. Она есть. Она, безусловно, есть. И вот мне я понимаю так, что и главная мысль сегодняшняя моя вот в чем состоит. Спрятанный глубоко внутри человека свет личности Христа, который просвещает все, как говорит Лесков, может проявиться никак иначе, как через немощь и бессилие глиняного сосуда. Пока сосуд не разобьешь, в нем не будет видно золотых монет. Вот здесь, апостол отказывается от здравого смысла. Он говорит, мы носим в себе мертвость для того, чтобы Христос жил в вас. Сосуд сокрушается, наше самолюбие уязвляется. Но свет, которым озарил Христос наше сердце, прорывается наружу. А, понимаете, вот вера апостола Павла в непостижимое сокровище света и духа во Христе, она сверхъестественна. Вот почему, давайте так, такой промежуточный вывод сделаем в этом разговоре о сосуде и сокровище, который состоит в том, что конфликт между внутренним и внешним, между сокровищем и сосудом, конфликт в человеке до конца никогда не решается. Никогда. Пока мы живем в этом теле греха и смерти. Мы все время выбираем, что для нас важнее. Ценность сокровища или важность сосуда. Любая переоценка роли сосуда ведет к тому, что сокровище перестает передаваться другим людям. А вот почему не качество сосуда, а ценность сокровища. Имеет ли значение с этой точки зрения репутация, авторитет? Да. Да. А, конечно. Но, понимаете, репутация сосуда не может диктовать авторитету сокровища. Бывают ситуации, в которых сосуд обязан проиграть для того, чтобы сокровище было видно. В этом, собственно, суть того, о чем апостол Павел говорит. Он объясняет свою жизненную позицию. Потому что его, ведь как бы разные стороны упрекали его. Одни его упирали в слабости, другие, наоборот, в силе. Одни говорили, ты слишком авторитарен. Другие говорили, ты слишком слаб. Ты никому не можешь приказать, тебя никто не слушается. Понимаете, вот в этом смысле, именно в контексте того, о чем мы говорим, позиция духовного человека должна быть понятна. Там, где нужно выбирать между своим сосудом и сокровищем Христа, духовный человек встает на сторону сокровища в этом конфликте. Так же, как встает, и почему апостол цитирует здесь знаменитый 115-й Псалом, «Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен, и в опрометчивости своей я сказал, всякий человек ложь». Там же ведь, если вы почитаете внимательно 115-й Псалом, там финал какой потрясающий. Он принимает чашу спасения. Он призывает имя Господа. И там дорога смерть святых в очах Господа. Та смерть, о которой мы сегодня говорим, смерть сосуда. Почему? Потому что сокровище освобождается. И поэтому... Да, все лгут, но не во всем и не всегда. И сосуд, он всегда опрометчив. Сокровище всегда несет мудрость. Поэтому для нас принципиально важным является. Не позволять сосуду толковать содержание. Данте в «Божественной комедии» сказал про это вообще замечательно, по-моему. Или, быть может, в глубине чудесной твоих судеб ты нам готовишь клад великой радости для нас безвестной. Я хочу, чтобы мы вспомнили, говоря о сокровище, это очень важно, вспомнили, что в первом послании к Коринфянам, во второй главе апостол Павел утверждает: глаз не видел, ухо не слышало и не приходило то на сердце человеку. Вот о каком сокровище идет речь. Не о том, что мы можем потрогать руками, услышать ушами, увидеть глазами и как-то даже ощутить в себе с психологической точки зрения. Поймите меня правильно, я не против чувств, не против ощущений, я против того, чтобы они толковали смысл света. Я за то, чтобы свет и наши чувства, и мысли, и ощущения озарял, показывая их ценность, их подлинность, все-таки всегда относительно. Существует понятие, которое Семен Франк назвал жизнечувствием. Оно никогда не должно подчинять себе смысл. И это очень важно, потому что иначе мы начнем толковать каждое свое сокровище по-своему. Тут масса субъективности и так далее. И кто-то позитив, у кого-то позитивное жизнечувствие, у кого-то негативное, в общем-то, у кого-то вообще бесстрастное. Существуют люди, ну, как говорят, бесчувственные, их так называют. На самом деле они не такие. Это все оболочка, это сосуд. Мой темперамент, мой интеллект, моя эмоциональная структура. Мы много из этого мы не выбираем. Что-то нам передается от родителей, а если так быть до конца честным, от Адама. Поэтому апостол Павел призывает нас отвергнуть скрытное и постыдное. Не отталкиваться от него в понимании скрытого в нас сокровища Иисуса Христа. Это очень важно, потому что, вы знаете, мы живем во время, когда все почему-то огромное внимание уделяют именно сосуду. А апостол Павел утверждает: всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы из жизни Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы из жизни Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Мирской же блеск он предал под навластие правительнице судеб, чтобы ей перемещать свой час пустое счастье из рода в род и из краев в края, в том смертной воле, возбранив участие. Так Данте описывает роль того, что мы приняты, принято у нас называть удачей, успехом, благополучием и так далее. У этого есть очень маленькая, очень относительная ценность. Экклезиаст пишет, что за долю секунды вся память о всех наслаждениях земных проходит, когда мы предстаем перед Создателем и Судьей. У Шекспира, в его знаменитой пьесе «Мера за меру», главный герой описывает это ощущение, в котором человек, обладающий богатством, материальным богатством, не имеет сил этим богатством пользоваться или наслаждаться, то у тебя уж больше нет ни силы, ни страсти, ни любви, ни красоты, чтобы своим богатством наслаждаться. Так где ж в тебе то, что жизнью мы живем? А в этой жизни тысячи смертей скрываются. А мы боимся смерти, что сглаживает все противоречия. Давайте прервемся на небольшую паузу, дорогие друзья. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Телс. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Ноября 2020 года, 12:31 московского времени. Радио Телс у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы говорим о духовном сообществе, говорим сегодня о конфликте сокровища и сосуда. И говорим мы об этом вот в каком контексте. В контексте свободы духа. Единственном условии осуществления тайны преображения человека. Сокровище в глубине нас, непостижимое, недоступное, если хотите, неподвластное нам. Мы использовали такие образы, как гусеница и бабочка. И мы сказали, что в прошлой передаче, что все бабочки когда-то были гусеницами, но не все гусеницы становятся бабочками. Мы использовали образ гадкого утенка из замечательной сказки Андерсена. Гадкий утенок в себе лебедя не видел. Он увидел его, когда уже лебедем стал, посмотрев на себя в отражение в воде. Вот о чем я говорю, да? И здесь вот этот конфликт мы представили еще в роли курящегося льна и надломленной трости. У Андерсена есть еще одна замечательная сказка «Сальная свеча», где свеча горит и печалится, что вот такое сало, и она из такого сала плохого сделает, так коптит. На что фитиль ей говорит: ну, посмотри, свет-то ты даешь, сколько ты осветила место, ты вот помогла человеку с этим фонарем найти то, что он искал в темной комнате, и так далее. Да? То есть мы говорим о том, что, конечно, плоть наша, наше тело греха и смерти под влиянием этой силы этого света тоже начинает что-то чувствовать, жить. Как псалмист говорит, даже и плоть моя успокаивается в твоем присутствии. Но вот тут проблемы начинаются. Плоти свойственны иллюзии. Она этот цвет толкует по-своему. Раз мы верим Богу, значит, мы никогда не будем болеть, у нас никогда не будет проблем, это же иллюзия. А Григорий Померанц в свое время замечательно сказал по этому поводу: иллюзии – тень веры, но вера сама по себе не иллюзия. Вот почему, конечно, обычный синдром новообращенного, я уж такое слово использую, синдром новообращенного христианина, да, он хочет понять все принципы духовной жизни, он хочет мужественно эти принципы оседлать, сосуд хочет сокровищем овладеть, оно же внутри него. И то же самое относится, судя по всему, к тому принципу, о котором говорит апостол Павел, принципу свободы. Конечно, готовность отважно умереть за правое дело, смирение перед неизбежной гибелью во имя чего-то, они достойны похвалы. Но я все-таки ближе к мысли о том, что куда труднее иногда во имя чего-то героически жить. А это значит каждый день умирать, как писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, мы читали с вами эту замечательную 15 главу. Гимн воскресенья. Знаете, я как-то услышал от одного ветерана, давно я был подросток, но я запомнил эти слова, что только умирающие по-настоящему ценят жизнь. И я думаю, это справедливо отчасти. И вот дух человеческий, вот этот самый внутренний человек, о котором Достоевский говорил, что как о человеке в человеке, он притесняется, угнетается этим сосудом. И вот это прохождение через смерть во всех психологических аспектах этого понятия. Да, когда умирают иллюзии, например, о безоблачной жизни, умирают мечты о каких-то там желанных успехах. Я не знаю, для девушки это может быть мечта принца на белом коне, для мужчины это может быть мечта о каком-то безумном подвиге, за который его все сразу полюбят, как вот Андрей Болконский мечтал перед Аустерлицем, сделать что-то такое, за что тебя все сразу полюбят, да? То есть вот эти все иллюзии, тени веры, они рассеиваются, эти тени. И наступает время ясного, мудрого покоя, который позволяет, как говорит апостол Павел, не унывать, а взирать на внутреннее, вечное и невидимое, на то, что никогда не умрет. Глядя, как этот сосуд наш разваливается на части, потому что внешний человек день ото дня тает, он тлеет, он разрушается. Мы с вами будем в следующей передаче говорить об этой хижине земной, которая разрушается постоянно. Интересно, что и Гюго, и Достоевский, они в описании ощущение приговоренного к смерти, Достоевский, конечно, точнее, потому что он пережил это. Он пережил буквально за минуту до казни. Приехал вестник с новостью о том, что она заменена ссылкой на каторгу. Он же готов был к расстрелу, все. Понимаете, вот они очень точны, передачи этого ощущения необыкновенной ясности, которая озаряет человеческий ум в эти последние минуты жизни. Вот апостол Павел, мне кажется, именно так жил. Мы с вами и говорили о первой главе, где так много раз слово «утешение» встречается. Где вот эта вера непоколебимая в то, что утверждающий нас во Христе Бог. Вот кто автор этого сюжета, имя которого спасение и преображение человеческой души. Вот подлинный хранитель этого сокровища и его защитник, не сосуд. Понимаете, было бы глупо, если бы земля, в которую закопали клад, или сосуд глиняный, в котором находятся монеты, говорили, это я, посмотрите, какой я. Да? А иногда ведь религиозное сознание выделывает такие трюки, когда, я уже не говорю о дутых репутациях, это уже вопрос другой. Вот что такое смерть, по большому счету, когда мы говорим о ней в контексте вот этого, этой тайны, тайны преображения? Это отказ от своего, которое играет, мы иногда даже не понимаем, какую роль играет вот это слово «своё». Иногда, как вот, ну, встречаешься с людьми, иногда разговариваешь, мое служение, мой дар. Устаешь, честно говоря, потому что здесь, как вот это слово мое, оно сразу на сокровище тень какую-то бросает. И смотришь, вроде люди искренние, все в порядке, но. И вот в оставшиеся чуть больше, чем 10 минут этой передачи, подводя, как говорится, итог, хочу подчеркнуть важность того, что апостол Павел называет духом веры. Зрелость духовная, а мы с вами говорили, что Коринфская община – это община людей, христиан, духовно незрелых. Вот эта зрелость приходит тогда, когда мы осознаем важность терпеливого жития во имя истины, во имя любви, во имя правды. Мы, говорит апостол Павел, в отчаянных обстоятельствах. но не отчаиваемся. Это потрясающая совершенно фраза в 8 стихе. Это не просто какой-то оксюморон, да? Нет. Это скорее из области знаменитых апорий Зенона. Был такой философ греческий, который любил апорий. Что такое апорий? Это тупик. Философский тупик. Ну, самый лучший пример апории – это, например, когда придумали атеисты такую загадку. Может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять? Вот вам тупиковый вопрос, да? В любом случае вы проиграли, если вы в Бога верите. Потому что если Бог не может создать камень, то он не всемогущий. А если он не может этот камень поднять, который он создал, вот такой тупик, который еще раз показывает, что всякая логика, она ограничена. Она не все объясняет и не все доказывает. В переводе Кассиана эта фраза звучит так: «Мы в недоумении, но не в отчаянии». А в елизаветинском тексте 1751 года фраза такая: «Не чаями, но не отчаиваями». Вот здесь русское слово «чаяние» старое, оно играет особую роль, в нем какая-то, знаете, особенная музыка звучит в этом слове. Многие вещи нам непонятны. Мы недоумеваем. И унывает, внешний человек, конечно, унывает. Вот эта фраза «руки опускаются», она очень уместна здесь будет. Это вот так мы переносим мертвость. Но, посмотрите, но имея тот же дух веры, тот же, что имел автор 115-го псалма, я веровал и потому говорил. Я разочаровался, потому что я верил, а не потому что не верил. Внешний человек унывает, а внутренний живет. И вот к разговору об этом духе веры хотелось бы добавить знаменитую фразу, опять-таки из Данте: «Нельзя, нельзя, чтоб страх повелевал». Посему, если мы говорим вот об этой тайне преображения, о сокровище, посему мы не унываем, заключает апостол Павел вот эту часть своего письма, второго послания к Коринфянам. И если внешний человек наш светлеет, то внутренний обновляется каждый день. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда взираем ненавидимое, но не невидимое, ибо виденное, видимое временно, а невидимое вечно. Бывает, словно сотни инструментов звенят в моих ушах, а то бывает, что голоса я слышу, пробуждаясь, и засыпаю вновь под это пение, и золотые облака мне снятся, и льется дождь сокровищ на меня, и плачу я о том, что я проснулся. Так главный герой пьесы Шекспира «Буря», последняя его пьеса, описывает, как сокровище может озарить сердце человека. А Достоевский пишет Победоносцеву о своих годах на каторге. Потрясающие, на мой взгляд, слова. Жизнь оставалась величественной лишь во внутреннем смысле ее. Вот о чем я пытаюсь все время говорить с подростками в колониях, с людьми, которые работают в этой сфере, да? Качество внутренней жизни. Преображение, сокровище, свобода. Да разве можно быть более свободным, чем свободен человек, верующий внутри? И здесь хочу оговориться. Каждый человек ведь во что-то верит. Даже тот, кто ни во что не верит. Вот он верит, что он ни во что не верит. Правда ведь? И вера в этом смысле – это ведь величайшее таинство. До конца ни объяснений не поддающиеся. Одни верят благодаря чему-то, другие верят вопреки всему. То есть это тайна, которую Бог доверил человеку. Апостол Павел утверждал, что я живу верой Иисуса Христа, вообще не своей, его верой. И в конечном счете, личность человека в ее онтологичном, сущностном значении определяется тем, кому и во что он верит. В равной степени и тем, во что он не поверит никогда. И вот, живя в этой довольно тесной иногда, угнетающей нас, окружающей действительности, мы можем согласиться с тем, что страдание легкое, как говорит апостол Павел, только в одном контексте. Но легкое в смысле, что внутри себя мы понимаем. Внешний человек, для внешнего человека это страдание может быть невыносимым, тяжким. Много боли, горя, слез в мире. Я уже не говорю о болезнях тела, да? И вот оно легкое именно в том смысле, что с ним легко согласиться. Оно не вызывает нравственных противоречий в человеке. Это бесспорная легкость. Мы смотрим на видимое, веря, что на нас взирает вечное. Поэтому все видимое и внешнее. Кратко и легко. И вы знаете, вот заканчивается уже, у нас не так много передач осталось, заканчивается 2020 год, и хочется пожелать нам всем здорового осмысления ценности этого сокровища. Ценности, которая никогда не придет, в отличие от всех относительных, временных ценностей. Вот такой парадоксальный характер духовной жизни. Жизни всякого человека принято называть таких людей, как апостол Павел, подвижниками. Это люди, благодаря жизни которых что-то в умах и сердцах людей двигается. Многие способны на героизм, да, героический поступок. И это достойно восхищения. Но вот такая жизнь, как жизнь апостола Павла, Петра, многих, она действительно позволяет проводить вечный свет. Вот в чем главная суть. Поэтому я хочу нам пожелать в этом неизбежном и неизживном конфликте сосуда с сокровищем не стремиться этот конфликт преодолеть, а позволить Богу поставить нас выше этого конфликта. Иначе мы станем ниже его, а это очень плохо. Вот почему, прощаюсь с вами до следующего вторника, хочу пожелать вам мудрости, мужества и терпения. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.